Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:05 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». А это значит, что у нас в гостях наш психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Добрый день.
Будем сегодня говорить о том, как перестать жить в прошлом. Наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит Москва-бот». Работает трансляция в YouTube-канале «Говорит Москва» и ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Пожалуйста, друзья, присоединяйтесь, задавайте ваши вопросы. Лен, можно ли сказать, что зависание в прошлом плохо влияет на наше настоящее?
Плохо влияет и на настоящее, и на будущее. И вообще, честно говоря, вот этот механизм зависания, это одна из самых распространенных проблем, по которой у человека начинает сбоить его благополучие в жизни. Почему? Вот так вышло, что вообще наши вот эти временные периоды, да, прошлое, настоящее, будущее, они для нашей психики неразрывно важны все вместе. Но есть некоторые нюансы. Сейчас я попытаюсь это объяснить. Первое, я уже рассказывала, мы являемся хранителями некоторых архаических, достаточно древних психических процессов. У нашей психики есть древнейший нарратив, который звучит как «живи». Наши прародители, знаете, вот неандертальцы, первобытные люди, у них был на самом деле невероятный объем памяти, гораздо больше у них был объем памяти, чем есть у нас сегодня, и это связано с тем, что развивающие, вообще появление речи, языка, каких-то символов, а потом уже развивающиеся технологии, они все, знаете, как такие костыли, которые сужают объем нашей памяти. То есть помним мы гораздо хуже, чем там, не знаю, какие-нибудь древние, предки, да. Древние туземцы, да. И получается, что вот все наши прародители, да, древние люди, они вынуждены были запоминать абсолютно все. Особенно они должны были запоминать большое количество негативного опыта, да, то есть связанного с болью, со смертью, с какими-то там разрушениями. Почему? Потому что благодаря этой памяти, благодаря тому, что они это помнили, они могли избегать столкновения с такими же похожими событиями в будущем. Им это было необходимо для того, чтобы выживать. Так как механизм «выживай, живи» у каждого абсолютно живого существа, он работающий, он древний, он рептильный, и если никаких психических проблем не происходит, этот механизм ломаться не должен. Вообще есть поломка механизма, программа «не живи», она есть у людей, например, с зависимым поведением. Да? Но если все хорошо, то человек что будет делать? Имея, естественно, вот эти архаические, так сказать, инструменты, он будет запоминать все, что с ним происходило, особенно плохого. Да? Дальше. Мы имеем не только наши древние механизмы, у нас еще и психика очень сильно развилась по сравнению с нашими предками. И у нас существуют уже так называемые новейшие психические процессы, когда наша психика умеет, например, осуществлять такой механизм, как перенос или проекция. И что происходит с нами сейчас? То есть древние люди, они такого делать не умели. То есть их мозг, он был, память была, ну, как бы такая высшая психическая функция, безусловно, памяти было больше, да, но другие психические функции, они были не так развиты, как у нас сейчас. И мы здесь немножечко в таком уязвимом положении оказываемся, да, у нас внутри эти механизмы иногда конфликтуют. С одной стороны, мы все запоминаем из нашего прошлого, особенно тягостное, больное и травматичное. С другой стороны, мы что делаем? Так как это тягостное, больное и травматичное эмоционально окрашена, да, то есть имеет очень сильную эмотивную привязку, то, получается, мы можем этот негативный опыт переносить в настоящее и будущее. Мы обладаем такой функцией, мы делаем перенос. Для примера расскажу. Например, вот был у вас когда-нибудь неудачный опыт отношений или болезненное увольнение с работы, или потеря чего-то, да, мы сейчас говорим не о физической потере, да, а, например, там, да, потеря денег, потеря какого-то имущества. Вы запомнили этот опыт. Он остался в вашей памяти, вы на нем зафиксировались. И что происходит? Как только вы в своем настоящем или в перспективе в будущем сталкиваетесь с относительно похожей ситуацией, вот знаете, она похожа просто какими-то элементами, даже не сутью.
Чем-то напоминает, да.
Ну, например, просто, что у вас есть работа и есть руководитель, который может вас поступить с вами несправедливо. Mm-hmm. Или просто есть человек, который хочет вступить с вами в отношения. Что происходит? Наша память берет негативный опыт, эмоционально окрашенный, тяжелый и болезненный, из прошлого, и тащит его в настоящее и будущее. Вот если мы возьмем как метафору, как происходит вот это вот эмоциональное окрашивание, эмоциональный перенос. Вот представьте, например, 3-литровую банку с прозрачной водой. Вы берете пипетку, берете марганцовку и делаете несколько капель в эту воду. Угу. Что происходит? Вся вода окрашивается. Да. Вот так же происходит с нашими мнемическими процессами. Мнемические процессы – это память. С нашей памятью, которая тащит определенные эмоции в настоящее и будущее.
Как будто бы это опасность, которую мы чувствуем и переносим.
Опасность, страх, да. Тревога, чувство беспомощности, страх потери и так далее. Вот все, что мы запоминаем. Я обращаю внимание, что когда мы говорим о том, о застревании в прошлом, я не видела практически людей, угу. которые застряли в каком-то идеалистическом, угу. приятном, радостном прошлом.
А почему вообще человек застревает на каких-то событиях или периодах своей жизни? Почему на чем-то конкретном он фиксируется?
Я даже больше скажу, он не на чем-то конкретном mm-hmm. фиксируется. Он фиксируется на тех событиях, которые его психика не смогла переработать.
Это такой признак, да?
Да, то есть с нами что-то случается, с нами что-то происходит. Во-первых, где хранятся наши воспоминания? В памяти, да, вот эти мнемические процессы. Память у нас разная, их очень много видов. Вот для того, чтобы не тратить время, я отправлю, наверное, в интернет посмотреть. И вот смотрите, что мы чаще всего запоминаем. Мы запоминаем движение, мы запоминаем события, мы запоминаем образы, эмоции и факты. Да? И получается, когда мы запоминаем какое-то эмоциональное состояние, связанное с какими-то событиями, которые нам было очень сложно проживать, обращаю внимание здесь тех людей, у которых есть некоторая эмоциональная депривация, нарушение взаимоотношений с эмоциями. Очень часто люди, проходя через тяжелые события своей жизни, имея нарушенную связь со своими эмоциями, не до конца воспринимают тяжесть ситуации, тяжесть ощущения, в котором они на самом деле находятся. То есть им эмоционально очень тяжело, но они не могут понять, что с ними происходит, они не могут вывести это в осознанное.
А как это у них проявляется, у этих людей?
Ну, например, проявляется застреванием. То есть, например, прошел болезненный развод, и человек через этот развод, ну, каким-то образом, ну, прошел.
Ему кажется, что уже
как
все это позади.
Как-то он прошел, да.
Но он прокручивает это в голове и
какая-то
боится.
Какая-то тяжесть была.
Да.
Он пытается это побыстрее забыть, mm-hmm. вытеснить. Mm-hmm. Но почему-то память все время возвращается mm-hmm. к этим событиям. Почему-то она пытается проиграть эти события вновь. Пытается найти ответы на какие-то вопросы. А если бы вот так? А может быть, надо вот так? А может быть, кто виноват? А может быть, я виноват? А может быть, если бы? А если бы, может быть, вот так, да? И вот это вот все является как раз такими якорьками, к которым мы эмоционально привязываемся. Когда с таким человеком разговариваешь, так как он сильно ярко считывать эмоции не может, да, сильно осознанно, он очень часто говорит, да вроде бы, ну, прошел и прошел, вроде бы было и было. Но по определенным признакам мы можем понимать, что переживал он, скорее всего, очень сильно. Просто он это не до конца, он не соприкоснулся с этими чувствами до конца.
Он себе не может в этом признаться? Или он правда не понимает,
он
что
не понимает
он испытал
просто.
Сильнейший стресс?
У него нет навыка прочувствовать. Mm-hmm. У него есть навык глушить, приглушать эмоции.
Делать вид, как будто ничего не произошло? Как будто
выключать.
Это не так страшно?
Да, делать вид, что ничего не произошло.
А как с этим работать? Нужно опять возвращаться в эту боль, прорабатывать ее со специалистом или самому можно
как-то? Я бы в конце проговорила, есть два, условно, очень условно делю, есть два пути. Первое это называется проработка, второе называется отпускание, потому mm-hmm. что у нас есть разного вида опыт. У нас есть тот опыт, который необходимо просто проработать и осознать, а есть тот опыт, который является настолько травматичным, что его нужно только отпустить. И там есть определенные технологии. Я про них сегодня там ближе к концу mm-hmm. проговорю. Да? И получается, вот наша память, да, очень часто люди, они что делают? Они берут и эту память искажают. Вернее, психика играет с ними такую шутку. Из-за того, что эмоций много, эмоции не очень приятные, эмоциональное заражение происходит. Да? И получается, что люди, они начинают помнить будущее, ой, господи, простите, прошлое, исключительно сквозь фильтр тех эмоций, которые связаны с теми или иными неблагоприятными событиями.
Ну, перекладывают, да.
Например, угу. если было какое-то несправедливое увольнение, то у человека закрепляется ощущение, что он профессиональный неудачник. Если был какой-то неудачный опыт отношений, то закрепляется ощущение, что, скорее всего, счастья у меня в жизни уже не будет. Ну, потому что у меня вот уже было очень как бы плохо, мной там воспользовались, как-то не так со мной поступили, или отношения разрушились. В будущем ничего хорошего уже не будет. Если там, не знаю, был опыт там как-то каких-нибудь неудачных родов, то женщина очень часто переносит это на будущие события, говорит, нет, ну в будущем ничего хорошего в этом вопросе меня уже не ждет, я не смогу.
Угу.
Да? Получается, что память теряет самую главную функцию, это полноту и объективность.
Как будто негативный какой-то настрой, да, в этом?
Фильтр. Негативный фильтр. То есть память теряет основную функцию, полноту и объективность. Из-за того, что много эмоций, слишком субъективно человек начинает воспринимать. И события, которые были в прошлом, начинают искажаться в его представлении. Поэтому, когда он приходит, ну, если он доходит до психолога, он приходит в терапию, начинает рассказывать какие-то события, когда только начинаешь задавать наводящие вопросы, уточняющие вопросы, пытаться состыковать какую-то логику, а почему вот так, а почему здесь вот так, а почему вы вот это очень сильно болезненно восприняли, а почему так долго вы выходили из этого состояния, ну, например, остался без работы, и почему вы потом полгода не искали работу. По какой причине вы не искали потом полгода работу, когда она вам была нужна? Да? Когда начинаешь в этом разбираться, а речь – это посредник памяти. Память очень сильно связана с мышлением и с речью. Когда начинаешь об этом говорить, когда человека начинаешь наталкивать о том, чтобы задумываться об этих вопросах травматичных объективно, то вдруг выясняется, что прошлое очень сильно искажено. Теперь почему я на этом делаю такой акцент? Вы когда-нибудь видели в кино или, может быть, в реальной жизни, как выглядят люди, у которых есть нарушение памяти?
Они выглядят живут? Растерянными, у них бардак, наверное, в доме.
И у них не только бардак в доме, они полностью теряют ориентацию.
Да.
То есть они теряют ориентацию в пространстве, во времени, в событиях. Да. Они не узнают, они могут забывать даже простые действия, они могут забывать информацию о себе. Так вот, искажение памяти и нарушение памяти имеет очень много общего.
Угу.
То есть если наша память, если мы цепляемся за прошлое активности, там очень много якорей, событий непроработанных, то наша память о прошлом очень сильно искажена. И когда у нас есть вот такое вот искажение, мы становимся очень дезориентированы в своей жизни. Вот почему опасность, почему прошлое влияет на настоящее и на будущее.
Соловей-разбойник нам пишет, это прям моя тема, постоянно тоскую и идеализирую прошлое, забывая о настоящем и не веря в будущее. Я от себя добавлю, вот это же, мне кажется, вопрос ностальгии еще, да? Когда вот мы в это скатываемся, это же тоже
ностальгия
копание.
Ностальгия – это идеализация прошлого.
Это идеализация прошлого. Ну вот как раз он идеализирует.
Это тогда, когда… Это немножечко другой механизм. Mm-hmm. Хорошо, что мне напомнили об этом сказать, я могла забыть. Это немножечко другой механизм. Это тогда, когда в настоящем жить настолько тяжело человеку, что он предпочитает придумать себе некое идеалистическое прошлое и пытаться подпитываться от этого идеалистического прошлого. Здесь ключевое слово, что мы идеализируем, то есть мы искажаем только в лучшую сторону. То есть если мы говорим о травматичном опыте, то мы обычно искажаем воспоминания в негативном ключе, а если мы говорим об идеализации, то есть от избегании реальности сегодняшней, то есть сегодня тяжело, поэтому я буду как бы постоянно уходить в какое-то радужное, там, такое феерическое прошлое. И получается, что искажение в лучшую сторону – это тоже искажение, это тоже нарушение.
Угу.
Это тоже влечет за собой определенную дезориентацию по ценностям, по целям, по ощущениям себя, по тому, что на самом деле с вами происходит, по преодолению препятствий определенных. То есть у человека нарушается связь с собой. Понимаете, это очень важно. Есть еще такие люди, которые что делают? Если с ними что-то плохое происходит, или даже происходит просто то, на что они не рассчитывали, они забывают. Очень много людей, которые приходишь, им задаешь, например, вопрос, как проходило ваше детство? Расскажите мне про то, что было там в таком-то периоде, например, в вашей жизни. Они говорят, я не помню.
Они осознанно это делают?
Я не помню. А обычно это бессознательный механизм тогда, когда человеку трудно проходить через эмоциональный фон каких-то жизненных периодов или событий, и он включает такой механизм, как вытеснение или подавление. Ну, подавляем мы обычно эмоции, вытесняем мы обычно, соответственно, информацию, которая находится в воспоминаниях. Да? Интересный факт. Я уже про это говорила и напомню еще раз. Дело в том, что все, что происходило в нашей жизни, все, что мы видели, чувствовали, память у нас бывает там речевая, двигательная, образная, да, эмоциональное, то есть ее очень много. Все, что с нами происходило, оно никогда не уходит из нашей памяти. То есть если мы чего-то не помним, а это с нами было, это значит, это воспоминание заблокировано, читай, вытеснено. Да? Но если это воспоминание... Но что такое, в чем особенность? Да? Ну, казалось бы, вытеснили и вытеснили, забыли, да и бог с ним. Дело в том, что так как видов памяти много, а любое травматичное воспоминание будет стремиться к тому, чтобы оно прошло через процедуру исцеления, оно будет человеку как-то напоминать о себе. Как-то напоминать о себе. То есть оно будет прорываться в телесных реакциях. Будет, например, что-то болеть. Есть один из самых распространенных известных психологов-экспериментов, описанных. Французский психоаналитик Поль Жене описывал такой эксперимент со своей пациенткой. А у него была пациентка, которая забыла, то есть вытеснила воспоминания о смерти матери.
Так.
То есть умерла мама, она не смогла пройти через это эмоциональное состояние, и она забыла об этом. Все бы ничего, забыла и забыла, но через какой-то промежуток времени у нее появились очень навязчивые движения. Угу. Она не могла их контролировать. Как эти навязчивые движения появлялись? Как только она соприкасалась с какой-то информацией, которая так или иначе была связана с темой смерти, а с темой смерти в нашей бессознательно может быть связано все что угодно. Например, летящий завязший лист с дерева, да, то есть, ну вот погиб листочек, да, например, там какая-нибудь упавшая птичка, например, грустная музыка, например, какой-то книжный сюжет.
Ну, какие-то ассоциации, да, которые, да, у нас возникают.
То есть любое столкновение, да, так или иначе намекающее на тему смерти, у нее вызывало одинаковые навязчивые движения тела. И вот она пришла как раз к своему психоаналитику именно с этим запросом, и он через работу с телом, через воспоминания с тела восстанавливал вытесненные воспоминания о смерти матери. У него это получилось, этот эксперимент описан. Да? Поэтому о чем я говорю? То есть когда мы что-то блокируем в определенном виде памяти, эти воспоминания травматичные, они будут проявляться в других видах памяти. Вы можете что-то вспоминать образами, что-то вспоминать телом, вам может что-то приходить во снах, да?
Да.
И это называется психологический регрессинг. И когда вам это приходит, вы регрессируете в то эмоциональное состояние, которое вытеснено. К сожалению,
как
это
так. Как сложно жить. Виталий спрашивает, здравствуйте, а ретроспективная ревность – это тоже застревание в прошлом?
Конечно, это непрожитые отношения, угу. Это незаконченные отношения.
То есть когда вы эту ревность переносите из отношений в отношения, да, не можете с ней справиться никак?
Нет, когда вы, например, просто ревнуете партнера и злитесь на него, например, на партнера из прошлого.
Угу.
Да, то есть это почему-то какая-то ситуация все время вам откликается, угу, приходит и приходит.
Фри пишет, никогда не помню прошлого, не зацикливаюсь, но другой косяк, живу в будущем.
Смотрите, никогда не помню прошлого. Почему важно его вообще помнить? Вот это другой крен, да?
Да.
А один крен это тогда, когда вы застряли. Причем обращаю внимание, угу, полнота и объективность, она конфликтует с любым застреванием. Потому что если вы в чем-то застряли, вы туда обращаете гораздо большее внимание, да? Поэтому, если вы в чем-то застряли, это один крен. А если мы не помним ничего, это другой крен. Но если вы ничего не помните, подскажите, пожалуйста, как вы будете использовать вот тот механизм, который нам дан праотцами, так называемый архаический механизм. Как вы будете избегать граблей? Вы не помните опыта, вы не взяли никакую информацию из того, что с вами происходило. Как вы избежите граблей? С вами будет постоянно происходить одинаковые события. Да. Вы будете постоянно в них попадать и снова вытеснять, и снова забывать.
Но как будто бы человек это делает подсознательно.
Как будто бы не думать. В какой момент вы вдруг задумаетесь, что в консерватории надо что-то поменять? Что надо запомнить, проанализировать, взять оттуда и в следующий раз действовать иначе.
Так. Давайте поговорим о признаках застревания в прошлом.
Да, какие признаки? Вот как можно понять, застрял я в прошлом или нет? Первое – это такое ощущение постоянного, перманентного эмоционального расстройства. То есть человек – это, знаете, такой хронически несчастный человек. То есть очень легко по любому поводу можно изменить настроение в сторону минуса. Человека тянет расстроиться по любому незначительному поводу. Вот что-то идет не так, и все, я моментально расстраиваюсь. Почему это связано? Это значит, что большое количество, понимаете, к определенному возрасту, да, там, годам к 35-45, у нас накапливается обычно такое количество крючочков и якорей вот этих эмоциональных из прошлого, которые просто иногда тянут из нас всю энергию в течение дня. Вот этими вот как раз отсылками, вот этим вот эмоциональным регрессингом.
А вот раньше, да, и вот что-то такое начинается.
Иногда даже человек, вы знаете, даже не выстраивает такую мысль, а вот раньше. Угу. Он иногда просто психологически соединяется с каким-то негативным состоянием из прошлого. и не понимает, почему с ним это сейчас происходит так ярко. Да. Дальше. Ощущение беспомощности, невозможности влиять на свою жизнь, бесправия и бессилия. Вот если вы живете с перманентным ощущением, что вы не можете влиять на свою жизнь, у вас вечно нет сил и нет ни на что прав, ни на что прав вы не имеете. Обычно это отсылка к какому-то травматичному непрожитому опыту, где вы этот опыт получили, потом вы его где-то по эффекту граблей подкрепили, потом вы где-то это еще увидели в своей семейной системе, и вы это несете в свое настоящее и, скорее всего, перенесете, конечно же, и в будущее. Дальше. Навязчивые воспоминания о каком-то человеке, событии или чувстве. Это также может приходить во снах. Навязчивость. Такая навязчивое воспоминание о бывшем.
То есть, да,
или о бывшей.
Его нет ли, там, или ее в вашей жизни лет 10, но
лет 10, а вы идете по торговому центру, и вам кажется, ассоциация, что вот этот человек идет, вот вы его прямо узнаете, а это другой человек.
А если какие-то ситуации из прошлого постоянно в голове прокручиваем?
То же самое.
Да,
застревание, совершенно точно. Совершенно точно. Иногда, знаете, когда у человека случается нарушение сна, он ночью просыпается и почему-то начинает думать о том, что происходило лет 10 назад там,
это
или лет 5 назад.
О чем говорит?
Застревание. То есть вот эта ситуация, вот вы эту ситуацию конкретно не прожили. Ваша психика эмоционально прицепилась к этому прошлому событию.
Это как сигнал, да, того, что это нужно прорабатывать.
Вот это и есть признак, да. Дальше. Если вы любите вызывать жалость к себе, то есть вот пожалеть себя, как вам было тяжело, как у вас все неважно сложилось, как все у других лучше, а у вас как-то похуже. Вот если вы в этом состоянии любите понаходиться, оно легко к вам приходит, достаточно долго вы можете в нем зависать и даже эмоциональную подпитку какую-то от этого получаете. В этом случае это, скорее всего, отсылка к своей беспомощности, которая связана с непрожитым, неосознанным эмоциональным вот состоянием тяжелым, которое уже
было. А если вообще человек любит к себе жалость вызывать?
Ну,
рассказывает, вот ты едешь в лифте минуту, а он тебе рассказал, как у него все плохо.
Вот смотрите, это может о разном говорить, но это в большей части говорит о том, что его состояние жертвы, вот да, когда мы с жалостью вызываем, мы становимся такие жертвенные, уязвимые, вот это его состояние жертвы стояло, скорее всего, на каких-то тяжелых эмоциональных переживаниях, через которые он когда-то прошел. Может быть, с самого детства он через них прошел. Да? То есть по какой-то причине его психика зафиксировалась, что вот это состояние жертвы, оно ему привычно, ему в нем хорошо. Он даже может себе объяснить, почему ему в нем хорошо.
Можно находиться. Продолжать жить в этом состоянии, да, да, нести это.
Он бессознательно ждет постоянно, скажем так, поддержки и каких-то теплых слов от окружения. Поэтому он так рассказывает, почему ему как бы у него
понятно.
Все так плохо.
Идем дальше.
Отказ от развития и положительных изменений в жизни, осознанный или бессознательный. Да? То есть, если, например, у меня не получились отношения с каким-то человеком, то в целом больше я отношений строить не буду. И буду 10-15 лет жить без отношений.
Потому что все повторится.
Если однажды я решил стать руководителем, взял какой-то проект, и как-то у меня не очень хорошо сложилось, выгнали меня, опозорили, сказали, нехудышный ты руководитель, то больше я никогда руководителем становиться и не буду. Я беру этот опыт, я наделяю себя, скажем так, этим ярлычком, я неудачник, у меня ничего не получится, и сижу с этим ярлычком пожизненно, хоть меня это и не устраивает.
Как будто в этом слышу какую-то вторичную выгоду для человека.
Если я однажды начал заниматься каким-то делом, бизнесом, прогорел, не получилось, то больше я к этому и не приду. Да?
Да.
Начала однажды худеть, сорвалась, вернулась, прирастила еще 10 килограмм сверху. Худеть больше не буду, все равно ничего не получается. Да? Вот, пожалуйста, когда мы закрываем себе путь к развитию и положительным изменениям в будущем.
Но это не вторичная выгода для нас, может быть?
Там будет обязательный элемент вторичной выгоды, но мы же говорим про признаки, да, вот человек может сейчас определить, если у меня так, да, значит, я застрял в прошлом. Да. И эмоциональная несвобода, что это имеется в виду? Например, когда над вами давлеет какая-то эмоция, и вы не знаете, что с ней делать. Например, вы очень долго на кого-то обижаетесь, уже не хотите, уже, может быть, даже хотите помириться, но сами не идете на примирение, сидите и ждете. Но когда же этот какой-нибудь родственник или знакомый или друг возьмет и сам как-то проявится? А если он проявится, то еще начнете вы капризничать.
Да, 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 чтобы не сразу помириться,
конечно,
да,
еще
нужно
немножечко
сопротивляться.
Да, повыделываться.
Хочется это, конечно, пообсуждать.
Вот это называется эмоциональная несвобода.
А, друзья,
это тоже признак.
Да, у нас сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный. Народный психолог.
13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Добрый день.
Говорим сегодня о том, как перестать жить в прошлом. Друзья, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграмм говорит и Москобот. Один вопрос от слушателя задам и пойдем дальше по теме. А как быть пожилым? Мне 70. Постоянно лезут в голову воспоминания о прошлом, о молодости, о былом здоровье.
Вот, кстати, я написала, почему мы обычно цепляемся за прошлое, то есть когда у нас начинается, случается вот этот вот якорь, да, такой эмоциональный.
Да. А вот раньше.
Первое – это чувство сожаления, да, то есть при осознании ошибок и наших каких-то неверных выборов. То есть мы, когда совершаем какие-то ошибки, то потом мы это осознаем, что мы в каком-то моменте были неправы, ну, уже со временем. Но так как у нашей истории нет сослагательного наклонения, да, и мы не можем ее переписать, соответственно, это, мы цепляемся за это, и как бы пытаясь рассуждать об этом, пытаясь думать об этом, мы как будто бы пытаемся исправить свою ошибку. Ну, как бы так в голове наша психика думает, что это так работает. Дальше, когда у человека случается резкая перемена в жизни от удобоваримого или комфортного к худшему, то есть это может быть связано как раз со здоровьем, это может быть связано с потерей работы, это может быть связано с изменением статуса, был в отношениях, там вышел из отношений и так далее. То есть жизнь резко меняется к худшему, и, как правило, вот в этом моменте случается определенное застревание. Когда это все происходит, когда человек преодолевает препятствия, он очень часто не чувствует, что он в этот момент зафиксировался на этих негативных событиях, он потом это спустя годы чувствует. Любая психотравма, да, или события, которые были очень травмирующими, неважно, в каком возрасте они произошли, скорее всего, незалеченная травма, она так работает, она всегда будет эмоционально тянуть, она всегда будет пытаться проявиться, она всегда будет пытаться напомнить о себе для того, чтобы мы начали ее исцелять. Так это работает. И если случилось резкое ухудшение состояния здоровья, был здоров, стал нездоров, да, или там какое-то было оперативное вмешательство, потеря органа какого-то и так далее. Поэтому как быть пожилым людям, если люди постоянно вспоминают прошлое? А здесь очень важно. Это прошлое, оно для вас очень важно, и вы эмоционально оттуда что-то черпаете. Здесь нужно проанализировать, что вы черпаете. Вы черпаете радость и удовлетворение от себя, какой хорошей была ваша жизнь, как вы ее хорошо прожили, как вы состоялись, как вы реализовались, какая вы были молодец, потому что вот здесь было тяжело, а вы через это прошли, вот здесь было тяжело, а вы через это прошли, или вы получаете вот такие эмоции. Ну, вот тут у меня было, но тут у меня не получилось, отношения у меня разрушились, денег я особо не заработала, значит, там со всеми переругалась, что-то мне там не додали, что-то я недополучила, и здоровье я потеряла, и все прошло как-то зазря, и тут скупая слеза такая
катится,
поднимается
злость. Как-то жизнь по-дурацки прошла.
Или поднимается злость такая непонятно на кого. Да, вот в этом случае мы говорим, неважно, какого вы возраста, пенсионер, не пенсионер, но с этими воспоминаниями их нужно прорабатывать, потому что они тянут из вас энергию совершенно точно, не развивают, не дают, блокируют доступ к хорошему будущему, потому что даже если вы пенсионер, будущее-то у вас все равно есть, оно есть всегда.
Конечно.
Да?
А что лучше, помнить все, ну, там даже мелкие детали, или вообще не помнить ничего плохого в жизни?
Вот между помнить даже мелкие детали о плохом и не помнить ничего, я выбираю лучше помнить все. Объясню. Во-первых, сразу будем правильно говорить. Когда человек не помнит, он все равно помнит, просто это не находится в зоне его доступа информационного. Это заблокированная для него информация. Она лежит в коробке, запакованная где-то внутри его бессознательного. И обычно, когда с людьми начинаешь разговаривать в терапевтическом процессе, люди вспоминают. Если события были чрезмерно травмирующими, особенно если это было насилие какое-то сексуализированное или физическое, или была какая-то катастрофа, беда какая-то, пожар, авария и так далее, то там могут помочь гипнотерапевтические практики и телесные практики. Есть книга «Тело помнит все». Вот там про это написано как раз. А если это были травмирующие переживания рангом полегче, да, или просто негативные события жизни, то, как правило, при помощи логотерапии, да, при помощи общения, при помощи вопросов, при помощи взаимодействия с ассоциациями, с эмоциональным фоном, да, воспоминания начинают разблокироваться и приходить. Очень часто, когда я задаю вопросы в терапии, человек не может в процессе 60 минут вспомнить, и я говорю, я вас с этим оставляю. К следующему разу, когда вы придете, вы мне расскажете, что вы вспомнили. Он говорит, а как я вспомню, если ничего не помню? Я говорю, вот увидите. То есть если мы посылаем вот как бы информацию, мы говорим, мы хотим что-то вспомнить, то в определенном моменте память, она, психика начинает так работать, начинает распаковывать воспоминания. Вы можете стригериться на запах, можете стригериться на чей-то голос, можете стригериться на сцену в фильме, на музыку, даже на свежий воздух, который подует вам в лицо, на сон, что угодно может произойти, и к вам приходят воспоминания. Да? Иногда мы вдруг вспоминаем, что, оказывается, мы помним все не так, как было на самом деле. Вот тут такие мощные инсайты случаются.
Нужно наблюдать.
Да.
А почему вообще сложно отпускать тягостные воспоминания? Почему нам так хочется, чтобы они оставались?
Или есть такой
хочется?
Механизм, называется самоидентификация. Mm-hmm. Мы все время себя пытаемся идентифицировать с каким-то ярким проявлением эмоций, которые мы в жизни проживаем. И вот представляете, да, эмоциональная сфера. Вот у нас что-то происходит. Что-то происходит хорошее, мы там радуемся, например. Что-то происходит плохое, мы расстраиваемся. Что-то происходит непреодолимое для нас, мы расстраиваемся и фрустрируемся очень сильно. Да? То есть мы реагируем негативно очень сильно. И получается, что в момент, когда мы проживаем это событие, когда мы с ним сталкиваемся, мы как бы присваиваем себе эти эмоции, и они становятся как будто бы частью нашей личности. И вот это воспоминание или... много воспоминаний, да, там конгломерат воспоминаний, они становятся как будто бы частью нас, да. Поэтому, когда мы говорим, что что-то надо проработать, отпустить, перезаписать восприятие, да, переосознать, человеку, всем нам очень часто кажется, можно даже себя отловить на таком ощущении, что я как будто бы поменяю свою идентичность, как будто бы поменяю какую-то часть своей личности. И мы начинаем этого очень бояться. Потому что вот это негативное событие, оно как будто бы наша связка, оно как будто бы нас поддерживает, оно как будто бы мы цепляемся.
Костыль
почему,
наш, да?
Да, застревание, что же это такое? Мы же цепляемся за это, да, то есть мы же сами пытаемся это воспроизвести внутри себя.
Давайте поговорим о определенных технологиях проработки травматического опыта прошлого.
Да, вот я их делю условно на две части – проработка и отпускание. Что такое проработка и что мы можем и должны прорабатывать? Все негативные события, которые не относятся к разряду чрезмерно аффективных. Да? То есть есть события, например, чья-то смерть, или, например, тяжелейшее насилие, или тяжелейшая какая-то утрата. Которую вы не можете, вот, это невозможно осознать, да, то есть в этом нельзя найти какую-то логику, какое-то оправдание. В этом много несправедливости и много боли. Вот это формат отпускания. Все остальное, это формат проработки. Все разводы, все увольнения, все какие-то там ссоры, все конфликты, безденежье там и так далее, это все формат проработки. Да, это может быть травматично, но это...
С этим можно работать.
Да, но да? Что мы делаем, когда мы прорабатываем опыт? Во-первых, мы о нем говорим. Мы его не табуируем, мы его не стигматизируем, да, мы не выводим это в разряд неважного. Нет ничего неважного, если это находится где-то в вашей памяти или в вашей эмоциональной сфере. Это все очень важно. Мы начинаем об этом говорить. Когда мы об этом говорим, мы смотрим, насколько высок градус искажения восприятия этой информации. Понимаете, когда вы потравмировались от развода родителей, когда вам было 5 лет, вот родители разводились, плохо разводились, да, там драки были, ругань была, эмоциональный шантаж ребенком был, да, ребенку что-то доставалось, потом ребенок потерял одного из родителей, да. Потому что мама не давала видеться с папой и так далее. Вот вам было 5 лет, и ваше восприятие в 5 лет, и ваше восприятие в 35 лет, это два разных уровня восприятия, да. В 5 лет для ребенка это было крушение мира. Это была физическая опасность, так он это ощущал. В 35 лет это совершенно другая история. В 35 лет можно было посмотреть, что да, они действительно разошлись, потому что жить они вместе не могли. Да? Да, возможно, никто из них не построил более хороших отношений, или один построил, другой не построил, но это было их решение, это была их жизнь. Да? Вот что такое переосознание. Переосознание с учетом того, насколько адекватно сейчас восприятие того человека, который травму получил.
Да.
Понимаете? Да. Дальше. Есть еще понятие, есть очень хороший механизм, он в КПТ-терапии используется, называется рескриптинг опыта. Это тогда, когда мы возвращаемся в прошлое, и как бы перезаписываем очень травмирующую ситуацию у себя в голове. Мы как будто бы говорим, а сейчас я возьму и начну эту ситуацию видеть иначе.
Ну, да, в я позитивном возьму... ключе в каком-то?
Не обязательно прямо в позитивном ключе. Угу. А я, например, разделю вину, да, потому что не только я виноват, а еще кто-то виноват. Или я полностью передам вину, потому что нет моей вины. Это вот этот человек, который хотел сесть на мое место, он меня подставил. Это его вина, не моя. Моей вины, что я это не заметил, но я и не мог. Потому что я не думал, я не был готов, да. То есть мы перезаписываем полностью отношения. Или мы вдруг делаем следующее. Было какое-то травматичное событие, потом проходит время, и мы вдруг получаем нечто большее, чем даже у нас было. Ну, например, лучшую работу, лучшие отношения, больший заработок, даже если нам пришлось, например, покинуть какое-то место, новая жизнь становится лучше. И мы спустя время понимаем, что то негативное событие, оно было травмирующим. Но если мы посмотрим сквозь года, если бы оно не произошло, я бы сейчас не имел того, что имею сегодня.
Вот хочется поговорить о том, как вот прийти к осознанию того, что если, например, ты ищешь новую работу, идешь на новую работу, это не значит, что будет что-то негативное. Вот как уметь переключаться?
Убрать проекцию.
Вот как
это же проекция в чистом виде. То есть мы берем прошлый опыт, проецируем на будущее, мы говорим, ну, будет так же. А проекцию, если мы убираем проекцию, мы говорим, это каждый раз новый опыт. Мы никогда не знаем, как будет. Если мы будем вести себя иначе, совершенно точно будет по-другому. Но для этого надо научить вести себя иначе. А это непростая задача. Это нельзя щелкнуть пальцами и сказать, все, я теперь не такой обидчивый, я теперь не такой категоричный, я теперь не такой трусливый. Это так не работает. Надо себя научить новому механизму реагирования. Понимаете?
А
это
как,
долго.
Как?
Идите к специалисту, будете учиться вместе. Он будет вам подсказывать, где вы пытаетесь опять скатиться, так сказать, в привычный механизм реагирования.
Вот ведь я скатываюсь сразу. Да? Это сложно.
Ну,
это долго.
Это,
с этим нужно работать.
Ну, конечно, да.
Лучше же остаться вот там и проецировать.
Некоторые именно по этому принципу идут, чтобы им таблетки сразу выписали какие-нибудь. Ну, просто отключить как бы этот механизм тревоги или этот механизм страха или переживания, или там, не знаю, какой-нибудь излишней расстроенности. И вот вроде бы как на антидепрессантах буду бегать весь такой веселенький. Нет, это так не работает, ребят. Вот. А, поэтому это вот механизм проработки. Теперь механизм отпускания. Давайте. Это если с вами происходило что-то, о чем даже рассказывать больно. Потому что иногда ко мне приходят клиенты, и вот я, слушая их истории, чувствую их физическую боль. Вот я понимаю, насколько им было и есть плохо. Потому что это нельзя объяснить. Это никому не пожелаешь повторить. Это те события, которые начинаются со слов «не дай бог». Вот это примерно про эти события. Что такое стратегия отпускания? Да? Первое, что важно сделать, это дать возможность разместиться внутри нас и легализоваться той боли, которая связана с этим событием. Почему? Потому что человек очень часто, проходя через травмирующие события, особенно если это связано с утратой детей, близких людей, с неожиданной утратой, да? Самое распространенное, какие-то, например, там пожар или авария, родители выживают, дети погибают. Что происходит? Перенести эту боль адекватному родителю, ну, если ты не алкоголик какой-нибудь, практически невозможно, да? И для того, чтобы не соприкасаться с этой болью, человек ее вытесняет, убегает от нее любыми способами. Хоть в зависимость, хоть быстро-быстро куда угодно, хоть в психическое расстройство, лишь бы только не соприкоснуться, знаете, вот с этим вот горячим чайником, об который ты обязательно обожжешься. Получается, что в терапии мы человека возвращаем к этой боли, и очень-очень аккуратно, при помощи психолога, очень медленно мы разворачиваем и говорим, вот это твоя боль, это твое чувство, оно связано с этим событием, и с ним надо начать коммуницировать. Пора перестать от него бегать. Пока ты от него бегаешь, травма не исцеляется.
А это самому первое. Человеку можно принять эту боль? Или обязательно нужно идти к психологу?
Вы знаете, смотря что за ситуация была, смотря что за психика,
например.
Смотря что за какого близкого, понимаете? Одно дело, это если родитель почил, который был уже в возрасте, а другое дело, это если твой жених, за которого ты замуж собиралась через 2 месяца, а он не вернулся откуда-нибудь. Да? Это вот разная история. Дальше. Первое, это тогда, когда человек вдруг разрешает себе почувствовать эту боль. Обычно это сопряжено со слезами, обычно это надо отплакать, обычно это нужно вот прямо прочувствовать, вот прямо дать возможность, знаете, как на гвоздях постоять себе самому, да, дальше. Потом обязательно извлечение важного и ценного из того, что произошло. Казалось бы, как это звучит, как можно из события, которое было настолько травмирующим, извлечь что-то важное и ценное. Например, если это потеря, например, там, ребенка или потеря близкого человека. Как для вас на самом деле важны дети и важны ваши отношения? Если это, не знаю, какой-то очень тяжкий диагноз, да, у вас, вам поставили такой, как для вас на самом деле важна жизнь? Есть всегда нечто важное и ценное, оно очень глубинное, оно очень философское. Оно, возможно, не будет понятно никому, кроме вас, но вот эту важность и ценность из события нужно взять. Например, как можно за одну минуту лишиться того, что ты считал, никогда нельзя потерять. Вот ты жил своей жизнью, жил, сегодня жил, утром жил, а к вечеру что-то такое случилось, и ты понимаешь, ценить нужно каждую минутку, вот каждое движение. Да, вот все вот это можно оценить, это важно. Дальше. Признать факт. И опять же, разместить внутри своей психики. Факт. Смотрите, очень важно. Мы признали эмоцию. Мы взяли из этого опыта, что могли ценное и важное. Дальше. Это воспоминание, как факт, всегда будет со мной. Оно никогда не уйдет из моей памяти всю жизнь. Я не должен от него бегать. Я не должен его забывать. Я не должен его искажать. Просто как факт. Смотрите, мы можем запоминать эмоцию, можем запоминать образ, можем запоминать факт. Задача в процессе отпускания – убрать эмотивную привязку и образную, оставить только фактологическую. Вот это произошло. Это факт. Насилие было.
Но мы не плачем, когда говорим об этом, да?
Плачем всегда.
Плачем всегда. Всегда.
Пока плачется, мы плачем. Всегда. Вот это факт. Это просто факт. Это случилось. Я уже не могу это изменить.
А внутри какое должно быть наше состояние, когда мы это принимаем как факт? Как это отследить, что
это
мы приняли?
Со мной это случилось. Это не значит, что я плохой, что я инаковый, что я не смогу жить после этого, что у меня не будет ничего хорошего. Просто со мной случился этот факт. Просто как факт. Это биография вот моей жизни. Все фактологически. Это очень важно, да? Мы эту память именно на уровне факта сохраняем. Дальше, следующий этап. Мы отслеживаем и выключаем иррациональную или даже рациональную стыд и вину. Иррациональная стыд и вина – это тогда, когда человек берет на себя вину за то, в чем он на самом деле не виноват. Но не виноват ребенок, что его в детстве насиловали или избивали. Понимаете? Не виноват. Ребенок, что у него на глазах в детстве, там, не знаю, папа убил маму, не виноват. Но жить он может с этим ощущением вины. Я не спас, я не сделал.
Не смог помочь.
Не смог помочь. Не виноваты вы, что вы выжили, а ваш близкий человек умер там в аварии или еще где-то. Вы не виноваты. Поэтому мы разбираем иррациональную стыд и вину, потому что бывает, что человек виноват. Тогда нужно определить, в каком проценте ты виноват, и не брать на себя больше вины, чем есть. То есть это очень важно для психики определить, потому что когда идет вот это раздувание, я виноват.
Что я мог помочь, но я не сделал
да,
этого.
Это приводит к бесконечным страданиям и невозможности отпустить. Вы будете бегать просто по замкнутому кругу бесконечных страданий эмоциональных. Дальше. Следующий шаг, очень важный. Очень часто люди начинают сопротивляться. Принять ответственность за то, что вы будете жить в дальнейшем хорошую, благополучную жизнь без страданий, несмотря на то, что с вами произошло. Вы ответственно выбираете, опираясь на свой древний механизм и команду «Живи», жить хорошую, благополучную жизнь, несмотря ни на что. Эту ответственность на себя нужно взять. Многие ее не хотят брать. Они говорят, как я могу теперь жить, когда такое уже случилось?
Это навсегда со мной как-то
я должен страдать, я должен как бы искупать, как будто бы вот это право остаться здесь. Вот эту связку мы обычно разрушаем. Ну, мы, психологи, я имею в виду, в процессе терапии мы обычно объясняем, что это слишком... Это работает травма, это работает боль, это не работает реальность объективная сейчас, да? Потому что если вы остались живы, значит, вы должны жить.
А, Дарья смысле. Спрашивает, все мы в старости будем жить в прошлом, потому что будущего у старого человека нет.
Как это?
Вот так Дарья считает.
Вот вы проснулись утром, там 13:00, Это уже ваше будущее. Вот я сейчас эфир закончу, там 15:00, это уже мое будущее.
А когда думаешь, что все уже хорошее было в прошлом, а впереди будущее, и там уже так хорошо не будет?
Тогда не будет. А если вы будете думать по-другому, тогда обязательно что-то будет.
А еще, знаете, хотела спросить у вас, Лен, нужно ли себя как-то вот из этих состояний, когда ты вот отпусканием занимаешься, вытягивать с помощью помощи кому-то другому? Ну, например, пойти поработать куда-то волонтером.
Очень часто, конечно.
Вот что-то вот такое, где-то, чтобы
исцеление,
отдать
да,
себя.
Да,
вот
исцеление от травмы,
да, конечно. Через какую-то помощь.
Я сейчас еще 6-й пункт озвучу, да, то есть я сказала, что принять ответственность за то, что вы будете жить хорошо, и вообще за жизнь, да, принять ответственность за свою жизнь. И 6-е, научить себя смелости. Объясню, когда человек проходит через тяжелейшие события, мега тяжелейшие события своей жизни, он, как правило, становится какой-то частью личности, очень трусоват. Да? Ну, потому что страшно становится, что снова вот эта боль, вот эта непредсказуемость, вот этот ужас, что он может вернуться. И вот с этим страхом мы тоже работаем. Мы как бы немножко человека осмеляем, знаете, мы даем ему смелости для того, чтобы пойти снова на какие-то жизненные риски.
А как это сделать?
Обычно это делает, это уже, ну, знаете, такая довольно длительная работа, да, там отпускание, это не один день, и это даже не один месяц,
Пришел, отпустил, ушел, одна
сессия у психолога, но, как правило, за несколько месяцев человек с этим справляется, в течение полугода обычно так, и получается, что научиться смелости, это тогда, когда человек разрешает себе снова на что-то замахнуться, скажем так, да, снова что-то себе позволить, снова попробовать, а вдруг у меня получится, да. И даже, несмотря на то, что он будет бояться, пройти через этот страх. Обычно предлагаем ставить именно ту цель, которой больше всего боишься. То есть идти прямо навстречу своему страху.
Страшно, но интересно.
Ну, там иногда и там нет интереса. Там иногда настолько ужасающий панический страх, что человек не может даже говорить об этом. У него там, он может сказать, у меня сейчас свело челюсти, я не могу вам это... Да.
Куда нужно идти?
А?
Все равно туда нужно идти.
Ну, мы обычно ведем там не через первую, так через 10 сессий. Мы все равно туда аккуратненько человека разворачиваем.
Просто мне кажется, если у человека такой настрой изначальный, что впереди будет все то же самое, например, да, не знаю, там меня опять уволят, начальник опять мне там не понравится.
Если вы живете, что вас опять уволят, конечно, вас уволят. Более того, вы ведь знаете, что будете делать? В этой мысли меня опять уволят, уволите себя сами, поверьте мне.
Все для этого
вы убежите сами, конечно, сами, не справившись с самой-самой мелкой фрустрацией, с самой мелкой, там, не знаю, какой-то неожиданностью не очень приятной. Вы сбежите сами.
Сами разрушите отношения. Да,
конечно, новые. Вы выйдете из отношений, потому что вы будете очень бояться, что у меня с этим человеком ничего не получится.
Это страх? Страх нас говорит, да, мы еще раз это повторяем,
конечно.
Делаем. Да.
Он накрутит. И страх, и установки, и убеждения, бессознательное наше и так далее. Запрет на радость, запрет на счастье. Там много чего может действовать.
А если у человека нет сил, спрашивает нас 724.
А куда они делись? Да. У меня вопрос. Самое главное, куда делись ваши силы? Понимаете, когда человек приходит и говорит, у меня нет сил, первый вопрос, а где они? То есть мы достаточно энергетически емкие. Все по-разному, да, у кого-то профицит энергии, у кого-то не очень много, но там не так или иначе, силы у нас всегда есть. И если вдруг вы ощущаете, что у вас нет сил, посмотрите, а кто забрал-то ваши силы? Что забрало ваши силы? Куда они слились?
Куда они ушли?
Да, как сквозь сито просто.
А и еще нас спрашивают: люди логического типа все время оценивают себя и мир вокруг. С этим можно что-то сделать?
Какого логического типа? Вот мне хочется, интересно, как вы, интересно, оправдываете, скажем так, несовершенство своей нервной системы. Мы люди логического типа, нет никаких людей логического типа. Если вы, скажем так, опираетесь в основном на рациональное, а не на эмоциональное, то тогда учитесь замечать, проживать и управлять своими эмоциями, потому что эмоции нам даны, чтобы нам помогать жить, а это наши внутренние красные флажки, наши внутренние сигналы, которые нам подсказывают, туда ходи, сюда не ходи.
Это как реалисты любят говорить, да я тебе правду говорю, кто тебе еще скажет, зато вот я тебя не обманываю, не приукрашиваю. Да, вот они любят, мне кажется, так делать.
Ну, как-то они это объясняют, конечно, не обращая внимания на эмоции другого человека. Здесь всегда ответ будет таким: а я тебя просил ту правду? Я у тебя ее запрашивал? Если да, один разговор, если нет, то как бы оставь свою правду себе.
Мне кажется, вот эти вот люди, которые раскручивают негативный сценарий развития событий, они тоже в прошлом застревают, потому что там с ними что-то произошло, и они хотят сейчас свой страх,
они
свои эмоции.
Обычно это оправдывают тем, что мы как будто бы, если как можно больше об этом подумаем, мы себя от чего-то убережем. Но это искажение, так не работает. Вот. Вы наоборот, тем, что вы об этом бесконечно думаете, никак не беря опыт оттуда, суть какая?
Беря только
что
негатив.
Так как опыт не берется, да. Человек ничего не меняет, он просто об этом думает. То вот, как правило, вот эта вот воронка, негативная воронка мысли, она приводит к тому, что только появляются грабельки.
Да. Друзья, время нашего эфира подошло к концу. Я напомню, у нас в гостях была психолог Елена Соловьева. Говорили сегодня о том, как перестать жить в прошлом. Лен, очень было интересно, как всегда. И напомним ваш телеграм-канал.
Да, psi_love_yova.
Если вдруг вы его не нашли, сегодня был анонс к нашим программам в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Там можно найти телеграм-канал Елены и на него подписаться. С вами была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».